Радиоклуб на Карповке. О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Натальей Савощик.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня передача, мне кажется, заинтересует очень многих из вас. Байкал-Амурская магистраль – как знаковая стройка 20 века. Сегодня мы будем говорить об этой стройке. Мы будем говорить о том, с чего все начиналось в нашей стране и как история Байкал-Амурской магистрали будет продолжаться. Да, мы говорим, знаковая стройка 20 века, но она является знаковой и для 21 века. В этом убеждены участники передачи, и в этом убеждена ваша покорная слуга. Наша передача сегодня посвящена 90-летию Байкало-Амурской магистрали. 13 апреля 1932 года постановлением ЦК ВКПБ и Совнаркома СССР был дан старт сооружению Байкало-Амурской магистрали. Изыскания на трассе начались летом 1932 года. Дорога протяженностью более чем в 2000 километров должна была быть построена за 3,5 года. Но в предвоенные годы осуществить задуманное не удалось. Разными темпами строительство дороги продолжалось в 40-е годы. Советские экономисты рассматривали строительство железной дороги как основной элемент комплексного освоения Иркутской области, Бурятии, Забайкалья, Якутии, Амурской области, Хабаровского края. В условиях обострения международных отношений в 60-е годы 20 века возросло и военно-стратегическое значение прокладки БАМа. В 1970-е стройка становится всесоюзной ударной комсомольской. Ну а в настоящий момент начинается новый этап истории Байкало-Амурской магистрали. Сегодня в нашей передаче речь пойдет об этапах истории строительства Байкало-Амурской магистрали, о настоящем и будущем этой дороги, ну и, конечно же, о тех людях, которые дорогу строили и продолжают строить. Сегодня в нашей студии Александр Александрович Шанцев, герой социалистического труда, полковник в отставке, участник строительства восточного участка БАМа в 1975-1985 году. Александр Александрович прошел службу в железнодорожных войсках от командира взвода до заместителя комбата на БАМе, а в Ленинграде был комбатом, заместителем по учебной работе высших офицерских курсов. В настоящее время Александр Александрович Шанцев, в настоящее время, как я уже сказала, активно участвует в ветеранском движении, является председателем комитета героев социалистического труда, полных кавалеров Ордена Трудовой Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В общем, Александр Александрович, я остановлюсь на этом, перечисляя ваши регалии, заслуги и послужной список транслирования. В общем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень надеюсь сегодня на ваше активное участие в передаче и на рассказ о том, как там было на БАМе и как сейчас, по вашим оценкам. Второй участник нашей передачи Анатолий Поликарпович Иванов. Полковник в отставке, член-корреспондент Российской академии естественных наук и Академии военно-исторических наук. Анатолий Поликарпович, кандидат исторических наук, доцент, участник строительства БАМа в 1974-89 годах. Член Центрального штаба ЦК ВЛКСМ по сооружению БАМа в 1974-78 годах. Ну и, конечно, Анатолий Поликарпович Иванов, автор множества статей и нескольких книг по истории Байкало-Амурской магистрали. Здравствуйте, Анатолий Поликарпович.
Добрый день, мы с вами Наталья Васильевна. Добрый день, уважаемые слушатели.
Очень рассчитываю, что вы нам штрих-пунктиром, но очень ярко опишете всю историю Байкало-Амурской магистрали вместе с участниками сегодняшней передачи. И третий участник радиоклуба на Карповке сегодня Виктор Константинович Усачев, боец всесоюзного комсомольско-молодежного отряда строителей БАМа, отряда имени 17-го съезда ВЛКСМ. На БАМе Виктор Константинович проработал 14 лет и прошел большой трудовой путь. Были освоены самые разные специальности. Виктор Константинович Усачев работал лесорубом, плотником на строительстве домов, землекопом, монтером пути. В общем, всего не перечислить, времени в эфире не хватит. После БАМа был электромонтером, экскаваторщиком и доселе экскаваторщик-машинист 6-го высшего разряда. И как мне Виктор Константинович до эфира рассказал, что это большой 5-кубовый экскаватор. В общем, для мужчин понимающих это, видимо, очень значимо. Я всего лишь могу сказать, что, видимо, огромная машина, и работать на ней большая ответственность. Это так?
Да. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор Константинович. И я хочу сказать, что Виктор Константинович пишет стихи. И мы сегодня, уважаемые слушатели, рассказывая вам об истории Байкало-Амурской магистрали, в том числе и поделимся лирическими заметками, в частности, стихами Виктора Константиновича Усачева. Я надеюсь, вы почитаете нам что-нибудь, да?
Да.
Ну что ж, будем надеяться. Уважаемые слушатели, вы можете звонить нам по телефону 346-30-61, задавать вопросы. Если вы работали на БАМе, может быть, вы откликнетесь. 346-30-61. Либо пишите нам через мобильное приложение WhatsApp на номер +7 921 982 86 56. +7 921 982 86 56.
Радиоклуб на Карповке. Голос большого города.
Ну что ж, Анатолий Поликарпович, начнем рассказывать о том, с чего история БАМа стартовала, когда все началось. Не в 30-е же годы 1990-х годов, да, 930-х?
Да, Наталья Васильевна, вы уже перечислили о том, что история БАМа длительная, она и продолжается сегодня, ну а вообще-то железные дороги – это пути, кровеносные сосуды нашей экономики, страны. И вот еще в 1882 году Александр III одобрил предложение, идею строительства железной дороги через всю Сибирь к Дальнему Востоку. Начались исследования, проходили трассу изыскания, проектирования. Но если здесь, в Сибирской, Западной Сибири, более-менее с трассой было понятно, она прокладывалась вдоль уже имевшихся губернских городов, то в районе Байкала и далее, это те места, где надо было проложить трассу по наиболее короткому пути. И изыскатели пошли двумя путями. Один с южной стороны Байкала, а второй – северный. Проектирование осуществляли военные, полковник Волошинов и генерал-майор Проценко. Генерал-майор Проценко шел южной трассой, а Волошинов пошел севернее Байкала, то есть там, где сейчас проложена Байкало-Амурская магистраль.
К сожалению, было это все в конце 19
да,
века.
Да, 1886 год. К сожалению, Волошинов пришел к неутешительным выводам. Жилья нет, охотнички, домики, избушки, и даже проводников не было. Горная местность, реки, и трассу, вывод был, проложить нельзя. Пошли южным ходом.
То есть Транссибирскую магистраль, нашу известную Транссибирскую, стали сооружать южным ходом через Иркутск, а вот эта история северного хода, она была оставлена
отложена,
на какое-то время.
Отложена на длительное время. Вернулись к этому французы. Они хотели проложить магистраль 15 километров вправо-влево для того, чтобы в их постоянное пользование все земли были, а там богатейшие земли, ископаемые, вся таблица Менделеева, Нобель, француз. Но русское правительство отказалось.
И я сообщу, что так называемый Великий Сибирский путь, то есть Транссибирская магистраль, она была построена в период с 1891 по 1916 годы. Да, и тогда вот наша Центральная Россия, Москва и вся вот эта центральная часть нашей европейской, она соединилась с Дальним Востоком. Это было своевременно, потому что магистраль строилась и во время обострения с Японией, русско-японская война тогда уже шла, да, и Транссибирская Новосибирская магистраль нам позволила перебросить быстро войска на восток, хотя там в русско-японской войне мы поражение потерпели. Но до 1916 года дорога строилась, а там уже и Первая мировая, революция. И, в общем, не будем сейчас брать вот эти все тонкости. Возьмем только одно, что нужно было строить дорогу, которая была бы севернее, чем Транссиб, потому что в 20-е годы обострились отношения, в том числе и с Китаем. И Транссиб, проходивший где-то даже там в нескольких километрах от границы с Китаем, был под угрозой. Верно? Я все понимаю правильно, Александр Александрович?
Совершенно верно, потому что дважды обострились наши отношения с китайцами. Вот. Как говорят вот старожилы, китайцы могли шапками закидать эту
дорогу.
Магистраль, да. И полностью бы Дальний Восток был отрезан от центра, от подвоза, от всего. И мы бы могли потерять, потому что такие уже технологии были, что нам уже было не пробиться. И это всю весь век практически занимались вот или проектированием, или строительством. И мы вернулись, по-моему, после Великой Отечественной войны в 50-х годах.
Мы в 30-е годы
начали. Да, в 30-е начали. Сейчас мы об этом обязательно расскажем. Я прошу взять телефонный звонок. У нас есть звонок. Назовите себя, пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте, добрый день. Меня Дмитрий зовут, ваш постоянный радиослушатель. Вот хочу сказать, какие сейчас на БАМе ведутся строительные работы? Что планируется интересного построить?
Хорошо,
вот
Дмитрий.
Очень интересно узнать.
Ага, спасибо. Мы обязательно на ваш вопрос ответим ближе к концу передачи. Мы будем сегодня идти хронологическим путем. Звоните, уважаемые слушатели, 346-30-61. Как говорится, предлагайте свои вопросы. Все-таки возвращаясь к концу 20-х годов. Итак, обострилась военно-политическая обстановка. Вы уже, Александр Александрович, сказали, да, это конфликт 1929 года, да. Когда КВЖД, знаменитая вот эта китайская восточная железная дорога, которая проходила по территории Маньчжурии, была построена также во времена царской России, как дублер Транссиба.
Её она китайцы... первоначально была построена. А затем уже здесь обходы,
да.
Байкала,
а потом,
и дальше.
Да, обходы Байкала и дальше. И тогда КВЖД китайцы, как говорится, быстренько узурпировали.
Маньчжуры и японцы.
Маньчжуры и японцы, я прошу прощения, да. И тогда вытеснили наших специалистов. И вот эта вот тяжелая обстановка к концу 20-х годов, к началу 30-х, она вынудила правительство Советского Союза принимать кардинальные решения.
Какие? Размышления были, да.
Да, какие?
Ну, какие решения? Вот, вы понимаете, в 24-м году еще Даль крайком партии и краисполком поставил вопрос о строительстве дальше, примерно на 100 километров от существующей Транссибирской магистрали, новой железной дороги. Он вышел с предложением в Совет народных комиссаров, ну, рассмотрели, но не приняли решение. И только вот в 30-м году было принято решение о проектировании новой Транссибирской магистрали, которая названа была Байкало-Амурская магистраль, но от Уруши и до села Пермское, это будущий город Комсомольск-на-Амуре, через Тынду и по нынешней фактически трассе проектирования, а затем в 1932 году, 90 лет назад, приступили по этой трассе к строительству.
То есть 1932 год,
да.
Ровно 90 лет назад.
Апрель.
Начались изыскания на трассе, и, по сути дела, можно считать, что с этого и ведет отсчет история Байкало-Амурской магистрали, с этого момента, и с постановления ЦК ВКПБ и Совнаркома, о котором я уже говорила, о строительстве Байкало-Амурской магистрали. И именно в 1932 году наименование эта дорога и получила. Все верно?
Да.
Все верно. Хорошо, первый этап закончился перед Великой Отечественной войной. Но я бы хотела, чтобы вы рассказали о том, с какими трудностями, может быть, Александр Александрович, вы как все-таки военный строитель, железнодорожник, рассказали, с какими трудностями на той трассе столкнулись тогда, в 30-е годы, в 40-е? Что там, реки, горы?
Ну, естественные препятствия должны быть, и они были. Но не было технологий. Технологий, техники и специалистов. на такую длинную трассу. Вот. И вот главное, что мы не смогли построить там в то время. И уже впереди маячила война с немцами. И мы это как бы отложили строительство.
То есть до войны не успели сделать всего запланированного?
Ну, дело в том, что действительно Александр Александрович правильно сказал. Главное, что не было специалистов. Ведь там население одна тысячная на 10 тысяч квадратных километров
Плотность.
Плотность населения.
Практически нет
людей. То есть практически безлюдные места. Горы, мари, реки. Это трудности технологические. Был призыв объявлен в те времена. Но по призыву всего 2500 приехало туда, желающих строить магистраль. И вот 32-й год, а было 3 года на этих 2500 километров дороги по планам, мы практически провалили.
Практически провалили.
Да.
Именно поэтому в 1932 году строительство БАМа возложили на ОГПУ. Ведь 27 октября было решение принято. И создается даже БАМ-ЛАК.
Да. Значит, вот в этот период времени необходима рабочая сила. Что делают? В 1932 году создается особый корпус железнодорожных войск, который численность определен 55 тысяч человек, для того, чтобы и Транссиб реконструкцию провести, и сделать подходы к БАМу и вести рекогносцировку и проектирование железных дорог. Провальный 1932 год показал, что необходима рабочая сила. Уже было использовано, Френкель такой есть, который Нафталий Аронович, который был сам сидел когда-то в Соловках, предложил в Соловках использовать рабочую силу заключенных. Затем был назначен начальником строительства Москва, река Волга, канала. И, завершив, его предложили возглавить строительство вместо Марочковского, комдива, который был там, возглавить строительство БАМ. И был создан вот этот БАМ-ЛАК.
И заключенные трудились на сооружении БАМа до начала войны, а потом строительство БАМа приостанавливается. Я правильно понимаю?
Да, это правильно. Почему? Потому что вот в годы в 1941 году было приостановлено строительство. Первый этап фактически закончился, но в ходе этого этапа было построено достаточно много участков подхода к самым БАМу. Вот от станции Бамовская до Тынды участок был построен. От станции Известковая на Транссибе до Ургала был построен. Значит, от Волочаевки до Комсомольска, ну, на Амуре.
На Амуре, да.
Да, и далее там было уже запроектировано и был построен тоннель от Комсомольска до Совгавани.
Советской гавани.
Да, там велось строительство. И тоннель, Кузнецовский тоннель, где военные железнодорожники проектировали и проходило изыскание, вот был уже построен до войны.
Ну что ж, действительно, вроде бы много было сделано до войны, но это было еще очень далеко от того, что планировалось.
Радиоклуб на Карповке. Сопоставляем, прогнозируем, предлагаем.
А предлагают, я думаю, нам вопросы наши радиослушатели. Кто-то к нам еще дозвонился, пожалуйста, назовите себя, говорите.
Это звонит Потехина Наталья Анатольевна, дочка Косинской Надежды Николаевны, которой уже нет в живых, но она была петербурженка. Ее сестра была забрана по комсомольскому делу и отправлена в Комсомольск на Амуре. И она работала, ну, понятно, в лагерях. И осталась там старшая сестра. Моя мама после блокады со своей средней сестрой Ольгой Николаевной была блокадницей, вывезенной по дороге жизни и попавшей под немцев в Краснодарском крае, куда их с детским домом вывозили, а потом освободили, когда пошло полное освобождение от фашистов партизанами. И фронт уходил туда, в мае сестренки решили поехать к старшей сестре. А куда еще? В Питер нельзя. Угу. Они уехали к ней в Комсомольск-на-Амуре. И она, чтобы были рабочие карточки, везде было сложно и тяжело прожить, устроила их на работу Беркакит.
Это что?
А это на Бали. Вот,
на Бали?
Название Байкало-Амурской магистрали, вот с северной стороны, где их устроило работать в геодезических партиях, где они уже, еще война не кончилась, уже были замеры, продолжалась работа над замеры геодезические. Они девчонками разжигали костры на сопках, вокруг двери ходили, она говорит, страшно было. Вот. И в определенное время у них были геодезические приборы, они делали в темное время замеры определенные. И, в общем, когда она, уже будучи взрослым человеком, услышала о строителях БАМ и что строились БАМ, она так плакала от воспоминаний своего тяжелого военного и, в общем, юности. Но
да,
вот наши петербуржцы каким
да,
образом
связаны, да,
работать и начинали БАМ.
Да, Наталья Анатольевна, спасибо да, вам огромное. Нет возможности дольше слушать вашу удивительную историю.
Память моей маме. Я каждый
память
раз
вашей очень мамы, да, Косинской Надежды Николаевны. Спасибо за вклад, Наталья Анатольевна. 346-30-61, уважаемые слушатели, звоните, рассказывайте и, может быть, коротко поделитесь вашей историей, связанной с БАМом. Сегодня наша передача посвящена 90-летию Байкало-Амурской магистрали. И я прошу сейчас сделать такой большой шаг вперед. Мы опустим с вами 40-е годы. Второй этап строительства БАМа начинается уже в 1943 году, потому что понимали стратегическое значение этой дороги. Затем уже дорогу начали активно строить в 60-е годы. И я бы попросила вас, Александр Александрович, все-таки как человека военного, 60-е годы было обострение, очередное обострение с Китайской Народной Республикой. Да, все, кто знают историю, помнят остров Даманский. Грозило нам вооруженным серьезным конфликтом развитие ситуации там, на Востоке, между Китаем и Советским Союзом. Мы только что оправились от страшной войны, еще даже не оправились. И опять новый конфликт. Руководство страны принимает решение сделать ставку на развитие Байкало-Амурской магистрали. Для чего?
Но вы уже сами сказали, что обострение обстановки с Китаем. У Китая большая была армия, и нужно было обезопасить рубежи Родины, а также и восточный сосед Япония, Корея. Они практически были правым крылом НАТО. И, ну, Советский Союз была мощная держава. И у нас уже к этому времени и хватило и денег, и людских ресурсов, а главное, технология уже была, так сказать, ну, нами освоена.
То есть уже можно было не просто при помощи лома
да,
и лопаты пробиваться, да?
Вот при моем там присутствии, ну, работе, конечно, службе, мы практически ломом и киркой там не работали.
Но это были уже 70-е годы.
Да, да, да. Вот. И нам было все по плечу, потому что там в основном была молодежь.
Хорошо. А в основном молодежь. Тогда мы сейчас с вами скажем о том, что было принято решение. Третий этап сооружения БАМа начался с постановления ЦК КПСС и правительства СССР от 24 марта 1967 года об усилении изысканий БАМа. Ну и в апреле 1974 на 17-м съезде ВЛКСМ строительство БАМа было объявлено всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Вот мы и подходим к тому моменту, когда все участники сегодняшней передачи оказались на БАМе в то или иное время. Александр Александрович, ваш приезд на БАМ, с чем это было сопряжено? Расскажите коротко свою личную историю. С чем столкнулись? Вот буквально, ну просто вот реально расскажите нам, как все было. Вот как нам Наталья Анатольевна сейчас рассказала про свою маму.
Да, это все в истории. И в нашей семье все это даже знают. Вот. Но началось это все, наверное, с семьи. Потому что я человек не городской, сельский. Жил и родился в деревне. Вот. И мне посчастливилось вырасти в таких семейных обстоятельствах, что мой отец был механизатор широкого профиля. Вот. И экскаваторщик, и крановщик, и комбайнер, и все, что нужно было на селе, все, что с техникой связано. Вот. И он это мне привел. Хотя мне было там 5, 6, 7 лет.
Были, да?
Да. Вот. А дедушка у меня был, Василий Идеевич, вот он был при царе, он закончил гимназию.
Ой, вот вы знаете...
19-м ребенком семьи.
Настолько интересно, но Александр Александрович, времени в эфире не будет, если мы начнем историю семьи и рассказывать.
Вот вы мне удалось закончить военное училище.
Так.
Вот. Моей супруге педагогический институт. И мы... Даже не было обсуждений, куда поедем. Мы поедем туда, куда нас родина зовет. И мы попали в Ургал. Но так как мы семейные были, ну, у нас ничего еще не было, кроме двух чемоданов, нам разрешили быть в Ургале.
Так.
Но в Ургале это так принято, что семья в Ургале, а я на Трассино. Да. И началось с командира взвода, экскаваторного взвода.
Ага. Да, так.
Экскаваторного взвода. Я прокомандовал. Мне удалось 8 месяцев покомандовать. Там заметили наверху. Вот. Потом мне удалось побыть 8 месяцев еще зампотехом роты, а уже 8 лет я командовал ротой.
Ротой.
Да. Это как бы отдельная единица. Батальон автобатом был, а я был как бы начальником батальона механизации. Вся вот техника у меня была.
Вся у вас, Александр Александрович, вы все-таки расскажите. Вы полковник в отставке, да? Я напомню, уважаемые слушатели, Александр Шанцев, герой социалистического труда, участник строительства восточного участка БАМа с 1975 по 1985 год. Итак, вы командуете ротой. Сколько в роте личного состава человек?
Это по-разному.
Ну, вот в вашей было примерно.
100-110 вот
так. Человек. Да. Автобат. Это что? Автомобили или это все-таки экскаваторы, автомобили, еще? Что
сейчас
это за техника?
Сейчас все расскажу.
Так быстрее, времени не хватит.
Батальон был автомобильный. Но так как не хватало землеройных частей, батальон переформировали в мехбат. А автобат так и остался. А в мехбат только одна рота была. И всю технику... Мехбата мне...
И что там
было? Землеройные экскаваторы, бульдозера, буровые установки, ну и вся техника. Все, что было в батальоне мне. А в автобате только были самосвалы.
Ясно. И как работали буровые, как работали бульдозеры, как работали экскаваторы?
А это по-разному. Если надо было только экскаваторные работы, все перемещались на экскаватор. Потом, когда нам надо было бурить выемку, а выемка была очень серьезная, левая ульма, 37 метров глубиной.
Что это такое выемка, для чего она делается?
Что прошли поезда там.
Это под туннель?
В сопки.
В сопки выемку.
Да.
То есть,
там пробить. Полтора километра сопку надо было прорубить. Там тоннель не будешь строить. Вот. И мы... Делали разные работы, которые нужны были вот именно сейчас. И переучивали личный состав прямо на ходу, то экскаватор, то бульдозерист. Ну, вот такие работы, они практически всем и доставали с мехбатом.
Тяжелая была работа?
Мы молодые были. Да нам как-то было все по плечу.
Виктор Константинович, а вам по плечу было? Вы на БАМ приехали тоже молодым человеком.
Ну да, мне 27 лет.
И вот вы когда только приехали в 27 лет, чем вы сразу начали заниматься? Какой вам дали фронт работ?
А как распределили, потом вертолетами забросили на просеку, рубили просеку, отметили по километру каждой бригаде. И вот мы успели сделать 2 километра.
Это какой год был?
Это 74-й.
Рубили при помощи чего?
Пила, топор.
Пила «Дружба», как в фильме «Девчата»?
Да, там были только «Дружбы». Современных таких пил не было.
И «Пила «Дружба» работа? Называется еще вот такая вдвоем, вручная, которая,
да?
Вручную.
Там не было.
И «Пила «Дружба» была бензопила.
Бензопила.
То есть там и та, и другая применялась.
Бензопилами работали, да?
У нас не было.
Нет?
Только бензопилы. У нас не было такой дружбы, которую надо было тягать туда-сюда.
На двоих.
Скажите, Виктор Константинович, вот вы 2 километра прорубили всего просеки. Ширина какая была у нее?
Различно. 100 метров ширина. Там, если в этом месте еще была дорога рядом проходила, то она была еще шире. Приходилось и на дорогу еще. А склон крутой. Пилить приходилось и на склоне крутом. Это, в общем,
то есть
чудо.
Это опасная работа была, да?
Да потому что мы еще не сталкивались никто с этим. И такую работу выполняли удивительно. Глянешься, как неужели это мы сделали.
Виктор Константинович, а были ли какие-то тяжелые случаи, трагические?
Были, конечно.
А что, например?
А перед Звездным мы поселок уже построили, дома там были. И перед Звездным крутая сопка такая, по-другому никак к поселку не спуститься, только серпантин такой, туда-сюда, туда-сюда, крутой, на 180 градусов поворот, и опять на 180 поворот. И у одной машины, а по трассе много бригад было, и когда нужно было ехать, ждали, когда машина какая-то пойдет с грузом, тогда брали еще. Нет места, в кузов сажали, вот, значит, ребята ждали, идет самосвальчик. А в кузове 2 поддона с кирпичом везет поселок. Печки надо было ложить. И они побежали, а мой знакомый Петрунин Толя, он ждал, когда кружка до него с кофе дойдет. И вот она дошла и кричит: машина пришла. И он 2 глотка сделал, а машина ушла. Кто успел, тот уехал. И ему повезло, он живым остался. А те ребята, которые сели, у машины это отказали тормоза, и они едут. И вот на одном из поворотов он прямо поехал, а там кучи, дрова. В общем, где-то 2 человека сразу погибли, а остальные там несколько человек впоследствии. Серьезные травмы.
Да, серьезные травмы. Вот такая, как бы, с одной стороны, бытовая история. Вроде ехали. А были ли какие-то, Александр Александрович, трагические истории при проходке? Все-таки вы прорубались, очень серьезные были работы.
Вы знаете... Кругом были, но так как вот мне бы не дали звезду, если бы у меня какое-то было происшествие в Ротино. За 7,5 лет командования ротой у меня ни одного происшествия не было. И ни одного тяжелого какого-то, ну, с исходом для здоровья. Мне удалось... Ну, может, я был... Вот сейчас я такой мягкий, пушистый, но мне удалось сдержать это, особенно нарушение правил техники безопасности. Я, наверное, был, ну, не зверь, но все-таки я очень был жестким человеком. Это, ну, уже вот
с высоты сегодняшнего возраста и опыта, вы
да,
понимаете.
Вот мне посчастливилось, что я... Всех ребятишек, ну, не ребятишек, а нет, или тогда были ребятишки, я их отправил к мамам домой живыми.
Ну что ж, это прекрасно, и это действительно очень важный момент.
Голос большого города. Радиоклуб на Карповке. С Натальей Савощик.
Наша сегодняшняя передача посвящена 90-летию Байкало-Амурской магистрали как знаковой стройке 20 и 21 века. И мы говорим о 70-х годах, когда на БАМе работали участники сегодняшней передачи. Я попрошу слушателя назвать себя. Говорите, к нам дозвонился слушатель. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Алла Филипповна. Слушай. Я хочу задать вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, среди ваших приглашенных есть ли проектировщики?
Есть ли проектировщики? Нет, к сожалению,
нет.
Качают головой. А вы что-то хотели по проектированию сказать, Алла Филипповна?
Я хочу сказать вот о чем. Моя подруга Инга Валерьяновна Камнева, я сознательно громко говорю это имя, она была проектировщиком БАМа в институте Ленгепрогор. Она занимала должность то ли начальник сектора, я не знаю, какая там у нее структура была. Ну, мы общались, как говорится, такие подробности были ни к чему. Так вот, она была почетным, стала впоследствии почетным гражданином спроектированного ею города Северобайкальска. Я ничего сейчас о ней не знаю. Если бы были бы проектировщики, может быть, они бы мне подсказали о ее судьбе. Телефон не отвечает, но это уже чисто личное. Я просто хочу, если ее нет, наверное, ее нет. Я хочу, чтобы светлая память о ней была, потому что она проектировала город. И вы понимаете, что это такое? Дарить людям города.
Спасибо, Алла Филипповна, за ваш звонок и за то, что вы дождались возможности выйти в эфир. А мы продолжаем разговор. Анатолий Поликарпович, вот таким мощным мы сейчас броском перешли в 70-е годы. 80-е годы стали для БАМа трагическими. Я имею в виду, была приостановлена работа. Почему приостанавливалась работа? Почему Гайдар назвал эту стройку «Дорогой в никуда» уже в 90-е годы? И почему тогда было, по сути дела, обесценено то, что создавалось энтузиастами и профессионалами, начиная с 30-х годов?
Ну, во-первых, в 85-м году, в 84-м, 85-м году БАМ сдавался. В 1984 году, 27 октября, была проложена вся магистраль, уложено так называемое «золотое звено», и дорога сдана была в рабочую эксплуатацию. Значит, затем, до 1989 года, рабочие эксплуатации сдавали в постоянную эксплуатацию, и в 1989 году наш восточный участок БАМа, военный, 1 сентября сдали, а западный участок сдали 27 октября, накануне дня рождения комсомола. Поэтому сдана была дорога в 89 году. В 86 году она получила Байкало-Амурская магистраль имени Ленинского комсомола. Дорога работала, дорога перевозила грузы, пассажиров, открыто были пассажирское движение. Вот здесь прозвучало, что делалось. Делалось многое. Она развивалась. Прозвучала такая станция «Беркакит» у нашей слушательницы.
Да, да.
«Беркакит» – это мощный угольный разрез, угольная база в Якутии. Туда была проложена дорога до Беркакита, и она работала. Оттуда пошел уголек уже по временной даже БАМ железной дороге на восток, вот по нашему восточному участку БАМа. Сейчас из Беркакит до Бестиха проложили дорогу. Это практически в Якутске. Вот. Поэтому дорога работала, но перестройка. Перестройка, и один из перестройщиков, Гайдар, назвал эту дорогу «Дорога в никуда».
А вот почему? Вот почему? Ведь мы перечислили сейчас такое огромное количество месторождений. Если назвать еще одно из месторождений в Якутии, я, например, очень хорошо знаю Эльгинское месторождение, по свидетельству очевидцев, знатоков, это люди, которые являются профессионалами в своей области, горнодобытчики. Там уголь лежит на поверхности, там шахты создавать не надо, там подгоняй, я обыденным языком говорю, экскаваторы, добывай, грузи, себестоимость практически копеечная. Нет. Это у нас дорога в никуда.
Вот это дорога в никуда, потому что был ориентир на Запад. Вот только сейчас мы переориентируемся на собственные силы. И сейчас БАМ тоже будет развиваться. Вот говорил Александр Александрович о том, что в Ургале он начал свою службу на БАМе. Так вот в Ургале огромные тоже угольные разрезы, шахты. А там, где стояли наши военные городки, когда расширяли проезжую часть дороги, сопку чуть-чуть затронули, срезали, примерно 5-метровый пласт угля в этой сопке сразу обнажился сразу. То есть на поверхности примерно метр с крыши, и уголь лежит на поверхности. Идет добыча. Это Эльгинское месторождение. Сейчас тоже строится железная дорога,
туда,
построили,
угу.
Уже оттуда Якутск уголь вывозит уголь на БАМ непосредственно. Вот. И от Улака, вот сейчас мы военные железнодорожники, да, до станции Февральск, 339 километров, строят новые пути, вторые пути этого участка.
То есть можно говорить сегодня о том, что новый этап, современный этап строительства Байкало-Амурской магистрали, хотя она, собственно говоря, эксплуатируется, все, но тем не менее он мощный, идет развитие, и значение дороги повышается, Александр Александрович?
Обязательно, потому что значение дороги повысится тогда, когда будет второй путь построен. Сейчас очень бутылочное горлышко, это Февральск становится на особенно когда уголь идет на экспорт. Но ведь не углем единым богата там природа.
Да, природа, там, земля, там, да. Да.
Там даже ягод можно было за 3 месяца набрать на машину.
Ничего
сдать,
себе.
Вот, ага. Да, знаю, да ведь. Вот. И все, вот есть такой, вот около Февральска, там тоже молибден или вольфрам добывали, да. Да, при Сталине. Он просил, а не требовал, чтобы вот сколько-то там килограмм прислали для броневой Сталина.
Да, вот. Там масса таких вот редкоземельных элементов, и которые вот годы войны, когда мы говорили, что в 1941 году прекратили строительство, и этап прервался на первоначальный, рельсы БАМа послужили, вот район Известковая Ургала, но участок уже работал. Пошел куда? Под Сталинград. Ракаду построили по западному, вернее, по восточному берегу реки Волги, через Саратов, Энгельс и в район Сталинграда, которая обеспечивала фактически вот весь Сталинградский фронт перевозками. Кто строил? А вот те заключенные, которые были там, их вместе с рельсами, пролетными строениями мостов, различными стрелочными переводами, которые были сняты с участка Ургал, Известковый Ургал и с участка Бамовская Тында.
Да, это очень интересная страница истории дороги. Мы вновь вернулись к Великой Отечественной войне, но у нас до конца передачи остается совсем мало времени, 6 минут, и поэтому я бы хотела, чтобы мы с вами остановились на значении этой трассы, на значении Байкало-Амурской магистрали в целом для нашей страны. Ведь мы начали передачу сегодня с того, что Россия, имея гигантскую территорию, скрепами своими обозначает именно дороги. Это и водные пути, это и воздушные пути, но в большей степени, наверное, государствообразующей вещью является железная дорога. Это я так иногда называю, там, государственнообразующее предприятие, да, железные дороги. Потому что железная дорога, которая от западных рубежей нашей страны пролегла до восточных, в первую очередь мы Транссиб имеем в виду, и Байкало-Амурская магистраль, которая стала такой мощной сестрой Транссибирской магистрали, и ведет свою историю до сих дней. Она соединила, по сути дела, всю территорию нашей страны, дала толчок развитию тех территорий. Вот вы, Анатолий Поликарпович, в своих книгах, например, пишете: сократил расстояние до портов Дальнего Востока на 500 километров, обеспечил кратчайший межконтинентальный железнодорожный маршрут Восток-Запад на протяжении 10 тысяч километров по российским железным дорогам и транзитные перевозки, дала возможность развития новых отраслей промышленного производства и сельского хозяйства, туриндустрии в регионах БАМа, дала возможность продолжения железнодорожного строительства в Якутию, на Магадан, на Камчатку и даже на Сахалин, а также в перспективе на Аляску для создания трансконтинентальной железной дороги. Это что, какие-то идеи из разряда научной фантастики, или это то, что может стать реальностью?
Нет, это уже реальность. Ведь смотрите, я говорил о том, что до Беркакита, от Беркакита до фактически Якутска построены, изыскания проведены на Магадан, и в ближайшее время будет. Сейчас идет и проектирование, и даже строительство северного пути. Когда-то после войны его строили, и части были. А сейчас БАМ уже исчерпал свои проектные возможности, и задача поставлена вот этих вторых путей довести грузооборот на БАМе до 200 миллионов тонн.
Радиоклуб «На Карповке». Поиск оптимальных решений.
Ну что ж, мы продолжаем передачу, и она подходит к концу, и мне хочется, чтобы мы сейчас такую лирическую нотку внесли в наш разговор о БАМе. Виктор Константинович, я очень вас прошу, почитайте, свое какое-нибудь стихотворение, хотя бы одно, о БАМе, то, что вами было написано. Это писалось там или это уже потом, после того, как вы из БАМа вернулись?
Потом, потому что я пытался там что-то написать, но когда понял, что не могу... Нет, не то, что не могу, делаю не то, что другим им понравится, в общем, и перестал в 2010 году, я потом начал, вернулся к этому. Прочитать?
Конечно, да, мы ждем.
Ну вот называется такое. «Здесь тайга, как огромное море, воздух чистый, ветра на просторе, и закатов цветистое платье нам дарила природа на счастье. Но еще есть и вредные мошки, небольшие такие вот крошки, но кусают, и некуда деться, из-за них и в жару не раздеться. Иногда вспоминаем, как жили, дом родной, и случалось грустили, только чаще шутили, смеялись, что богатства Сибири достались. Правда, вечером люстрой нам свечка, да в палатке из жести в ней печка. И такие мы больше, чем странны, современной элите охранной».
И еще одно стихотворение. Вот прочитайте, есть у нас время немножко. Да.
Хорошо. «Был день прогресс?»
Давайте, да.
«Был день прогресс. Магнитка, магнитка день прогресс и целина. И БАМ был знаменит на километры. Нас знала в свое время вся страна. Не страшен был мороз и злые ветры. Казалось, комсомол был на века, и звания, и песни, и его марши. И наш СССР будет всегда, и в лозунгах не слышно было фальши. Но вот закончен БАМ и тишина. Не ждет Москва на съезд уже отряды. В цене сегодня деньги, не друзья. Валютные берут теперь преграды. Сейчас и невозможно объяснить, а девушки закатывают глазки. В такую даль комариков кормить, рассказывая детишкам эти сказки. Итог той славной жизни подведен, что резко и так варварски разрушен. Казалось, что все лучшее берем, а стали одинокими и души».
Да, это такое стихотворение, скорее, которое, видимо, было написано в годы, когда казалось, что БАМ уже перестает существовать как та великая стройка и великая дорога. И мне хочется закончить нашу сегодняшнюю передачу. Очень быстро вышло время, но мне хочется закончить тем, что сейчас идет четвертый этап реконструкции и развития Байкало-Амурской магистрали. В принятой государственной программе развития железнодорожного транспорта до 2030 года огромное внимание уделяется развитию сети, железнодорожной сети восточного полигона Транссибу и БАМУ. И в результате реконструкции к 2025 году грузооборот должен был быть увеличен до 200 миллионов тонн, но поскольку сейчас времена сложные, не знаем, будет ли эта цифра достигнута, а развитие БАМа будет продолжаться. Это тысячи километров дороги, это рабочие места, это развитие наших российских регионов, богатейших, и это может быть для кого-то новая страничка биографии, потому что для вас Байкало-Амурская магистраль во многом определила и вашу жизнь, уважаемые участники сегодняшней передачи. Я напомню, сегодня в нашей студии были Александр Александрович Шанцев, герой социалистического труда, полковник в отставке, участник строительства восточного участка БАМа в 1975-85 годах. В настоящее время Александр Александрович является председателем Комитета героев социалистического труда, полных кавалеров Ордена Трудовой Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, активно участвует в ветеранском движении. Спасибо вам за то, что сегодня приехали к нам в студию. Второй участник сегодняшней передачи – Анатолий Поликарпович Иванов, полковник в отставке, член-корреспондент Российской академии естественных наук и Академии военно-исторических наук, кандидат исторических наук, доцент, участник строительства БАМа в 1974-89 годах, автор множества статей и нескольких книг по истории Байкало-Амурской магистрали. Виктор Константинович Усачев, который поделился с нами своими воспоминаниями и стихами, был бойцом Всесоюзного комсомольско-молодежного отряда строителей БАМа имени 17-го съезда ВЛКСМ. На БАМе проработал 14 лет.
О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга. Радиоклуб «На Карповке» с Натальей Савощик. До встречи через две недели.